Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Гость в студии». И сегодня мы вновь встречаемся с руководителем службы психологической помощи «Ладья» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Надеждой Гавриловной Валинуровой. Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда Гавриловна, сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о творческой реализации подростков. Вот как-то особо за молодое поколение сегодня очень болит душа. Я думаю, что у вас тоже, как у психолога, потому что православного психолога, потому что вы понимаете, да, все вот эти проблемы.
Вызовы и риски, да, нашего времени.
Люди, которые к вам, молодежь, подростки, которые к вам тоже приходят за помощью. И, конечно, это как бы все не очень оптимистично, так скажем. Ну вот сегодня у нас ситуация такова в стране, что у нас закрыты очень многие кружки, какие-то закрыты секции. То есть дети у нас остаются фактически, то есть они идут из школы. Если они идут на какие-то кружки, то дети там занимаются в масках. То есть ситуация, ну, такая совершенно неестественная. Потому что раньше мы всегда, как бы родители, понимали, что вот у нас ребенок развивается, мы ему даем такое поле деятельности, то есть мы предлагаем ему какие-то варианты такого вот развития. То там художественная школа, то спортивная школа. Ребенок отправляется там, ну, совершенно как бы по-разному. Вот самая главная задача – понять, что ребенок хочет и какие у него способности от Бога заложены. И вот сегодня вот родители задают такой вопрос, как, находясь вот в этой ситуации коронавируса, вот такие вот способности развивать у ребенка, когда практически перекрыты вот эти вот очень многие артерии, и дети остаются сами по себе. Дети после школы просто идут болтаться по улицам. Родители не знают, куда они отправляются, с кем они отправляются. То есть вот как бы такой некоторый внутренний хаос. Это вот не только моя точка зрения. Может, наши радиослушатели могут подумать, что это вот я как бы свою точку зрения выражаю. Я думаю, что вы меня поддержите в этом, потому что это как раз то, что сегодня волнует не всех, но многих родителей. Как вот в этой ситуации суметь ребенка, подростка удержать и как его направить на что-то хорошее и дать ему вот поверить в то, что завтра вот все будет хорошо. Угу. Это вот видите, какой вопрос с тремя вопросами. Угу.
Вы знаете, вот по...
Вы поняли.
Да, общаясь с родителями, я как раз бы сказала, что одна из проблем родителей – это как вообще детей выпроводить на улицу. Вот то, что вы говорите, что они там ходят куда-то на улицу гулять, так это вообще, мне кажется, вообще редчайший случай, да? А в основном-то ребята, которые вот в подростковом возрасте, они сидят за компьютером. И да, вот сидя за компьютером, конечно, уже в 14...
Живут в виртуальном мире,
да,
абсолютно.
Да, в 13-14 лет уже родителям трудно отследить, да, то есть чем там ребенок в интернете он занимается. Поэтому, конечно, вот сейчас, когда мы столкнулись с 13-14-летними проблемами у детей, то есть это уже следствие того, что изначально было много сделано, ну, таких вот ошибок родительских, да, то есть когда ребенку там с 5 лет вручили всякие там компьютерные эти игры, да, дали им телефоны, гаджеты, айфоны, вот, и дети настолько уже втянулись во всю эту виртуальную реальность, что они уже не могут ничем другим заниматься. Вот ко мне буквально на недели две назад приходила не одна, причем девочка, и она как раз рассказывает о том, что у нее есть любимое дело, она любит рисовать, у нее есть любимые книги, которые она любит читать. Но она прям рассказывает, что настолько у меня все мое внимание, все мое время занимает телефон, что я не могу оторваться от телефона и заняться даже тем, что я люблю. Понимаете, это у нас это такой
это
мощный...
Это не единственная девочка.
Да, не, я к чему и говорю, что это не единственная
родители
девочка.
Об этом свидетельствуют все и сами сидят в телефонах.
Да, то есть получается, мы можем констатировать, что сейчас подросло поколение, вот которым сейчас 14 лет, да, уже как бы подросли подростки, которые, у которых разрушено волевое начало. У них нет воли, они не могут себя заставить что-то делать. Да, я подчеркиваю, даже то, что они любят делать, не могут заставить. Поэтому сейчас с этими подростками что делать, честно говоря, я не могу, у меня нет такого ответа, что с ними делать, да, с этими подростками. Другое дело, что радует, что не все подростки все-таки такие, радует, что есть подростки, у которых уже в это время есть действительно хобби, которые они не только любят делать, но еще и делают. Есть подростки, у которых есть домашние обязанности, то есть родители научили все-таки к подростковому возрасту детей, скажем, элементарным каким-то обязанностям в семье, да, у них там есть обязанность ходить в магазин, например, отводить там ребенка, помогать еще по огороду, в конце концов. Вот это вот радует. Я думаю, что если ничего не будет меняться вообще в нашей системе, то, конечно, вот последствия будут очень грустные. Да, если ребенок, вырастая взрослого, он ничего, во-первых, не хочет, он ничего не может, не хотящий, и он никому не должен. Да, вот сейчас подростки...
Вот на этом можно было и закончить передачу.
Да, да.
Все, выход вот только такой.
Да, да. Я поэтому могу обратиться только к тем родителям, у которых еще дети не в подростковом возрасте, да, пересмотрите вот это отношение к этим гаджетам, да, то есть надо, прежде чем ребенку мы дадим вот это виртуальное пространство, мы должны ему дать какие-то навыки проживания в реальности, в которой ему вот живется. Вот. Но, вы знаете, я вот читала разную информацию о том, что есть философы, психологи, которые говорят, что даже хорошо, что дети у нас находятся вот в этом виртуальном мире. Хорошо, потому что они там реализуют свои потребности, да, и тут меньше как бы уличных преступлений, краж, там всего-всего-всего, но я думаю, что это не совсем так. Да, то есть у нас вырастают инфантильные люди. Инфантильные люди, которыми легко очень управлять, легко очень их заставлять делать то, что они не хотят, вот только что мы говорили, да?
Ну, вот и говорили же о том, что как бы воспитывается специальное поколение, служебное, это когда нужно уничтожить все ценности, которые были накоплены любым государством. Это совершенно не зависит от России там, или какие-то другие государства, которые совершенно уникальным образом выстраивали свою вот эту вот систему ценностей, как все прекрасны национальности. Да. Обратите внимание, да, сколько накоплено вот этого всего замечательного, и когда просто пошагово происходит вот это вот уничтожение ценностей.
И навязывание других ценностей. Да ладно бы просто уничтожение, но ведь это уничтожение сопровождается тем, что детям-то навязывают другие абсолютно ценности. Как вот мы говорили, антиценности.
Кавычка.
Да, антиценности. Вот просто идет какая-то перепрошивка детей, да, то есть вот какой-то политик, не помню, сказал, что хочешь завоевать страну, воспитай их его поколение, и тогда ты эту страну заберешь без всяких там, без всяких войн, без разрушения инфраструктуры, просто эта страна будет твоей. И вот то, что сейчас и происходит, к сожалению. Да? И вот, например, если мы сейчас говорим про школу, у меня есть коллеги, которые работают в школе, и они как раз и говорят, что в школе, конечно, уже не занимаются воспитательной работой. И основная деятельность учителя – это записки, это всякие там протоколы и так далее. Вот. И если родители не занимаются детьми, да, они все время на работе, то есть ценности у родителей как-то прокормить детей, каким-то образом наладить быт. В школе, значит, это тоже не главная миссия, детям дают какие-то там непонятные знания, да, вот эта вот система тестирования абсолютно безумная. Например, у меня мамочка одна рассказывает, что в школе ребенок 4 класс изучает сказку о царевне и 7 богатырях. И тест по этой сказке: от чего умерла царица? И один из ответов: от трудных родов. Понимаете? Да, то есть при чем здесь сказка, при чем здесь трудные роды царицы, и при чем здесь ребенок 4 класса? Сваливать на то, что это тест нельзя было исправить, это, конечно, просто легкомыслие учителя, который, видимо, скачал с интернета эти тесты и не посмотрел внимательно вообще, про что это. Да, и вот когда мы сталкиваемся с такими вот тестами, то понятно, что идет профанация. Это уже не обучение, не воспитание, а просто какая-то профанация. Опять же, к тому, что вот воспитывается поколение, которое не думает, не размышляет. Вот.
Надежда Гавриловна, очень жалко, что сегодня с нами нет священника, но вот у нас уже как бы такая есть договоренность сделать такой эфир родийный, именно чтобы поприсутствовали вы и был батюшка. И вот эту ситуацию сегодняшнюю, в которой нам надо не просто жить, а выживать, нужно, конечно, чтобы вот духовное лицо как-то тоже освещало, потому что вы сами тоже прекрасно понимаете, что сегодня многие люди находятся в депрессии, в таком состоянии, когда они не могут, тем более без веры, привести себя в какую-то норму, потому что нет стабильности. Дальше говорят, будет еще сложнее, еще будет усиливаться. Ну вот был бы здесь священник, я бы, конечно, задала такой вопрос, а что батюшка как бы вот в чем и задавала такой вопрос, и мы знаем ответ, что как Господь эту ситуацию нам попускает. Все же ответы известны, все это уже написано и сказано было и давным-давно, что все происходит потому что народ потерял веру, потому что у народа вот как бы потеряна вот эта вот духовная составляющая и ориентирование десятилетние там на западные ценности, которые вот сегодня как бы вот и совершаются, собственно говоря, жертвами становятся наши дети. Это наше будущее поколение России.
Конечно, потеряли веру. Не зря же сейчас все, как бы болевые вот такие точки, на что наносят удары? Это по вере, да, высмеивание храмов, высмеивание священников, высмеивание верующих людей. И, конечно, удары по семье наносятся, да, то есть мы теперь уже видим, что все, которые антиценности, они становятся какими-то ценностями, да, то есть то, что мы раньше говорили, что это распущено, сейчас это говорится о том, что ты просто очень современный. Если мы говорили о мужественности мужчины, то теперь мужественность вообще, она не в цене. То есть мужчина может слово дать, может слово это бросить, он сам не хозяин. Да? Было такое время, когда даже документами мужчина не подкрепляли какое-то свое обещание. Мужчина давал обещание, и все было понятно, что слово мужчина, это вот именно если ты мужчина, то ты его сдерживал. То есть все вот эти ценности, они настолько перевернутые, да, что действительно кто в лес, то по дрова. Но я, знаете, вот в системе я не знаю, что делать, но я знаю, что делать в семье, когда вот такая ситуация, как мы живем в этой ситуации, мы живем в этой жизни, другой жизни пока у нас нет. И если это вот провести такую аналогию, что идет какая-то война, холодная война, да, информационная война по разрушению ценностей, но мы-то живем каждый в семье, и я думаю, что не надо поддаваться панике, не надо убегать с поля боя, да, и надо, что все, мы проиграли, мы, значит, все проигрываем, все, бегом.
Да. Да. Мы просто эту ситуацию должны очень хорошо понять.
Осознать, понять.
И дальше, еще не осознал.
Да, и каждый на своем месте, он должен делать то, что он делает, что должен, да. Если, скажем, твой ребенок, то пора к нему, даже если он подросток, пора к нему повернуться лицом, да, то есть если ты ему не додал любви, то уже пора начать его любить вот прямо сейчас, пора начинать его слушать. Знаете, вот опять, если привести пример про девочку. Девочка опять... Да, пришла на консультацию и говорит о том, что мама ее не понимает. И это типичный вопрос про этих девочек, мальчиков. И когда я задаю вопрос, а что значит, что для тебя, как бы ты узнала, что мама тебя понимает? Она говорит, ну, чтобы мама не давала мне сразу же советов, а чтобы она, вначале я сказала какую-то тему, рассказала свое мнение, чтобы она меня по этому мнению поспрашивала, чтобы она мне задала вот этот вопрос.
Это очень правильно.
Так это правильно, понимаете, но в семье, скажем, даже вот те родители, у которых правильные ценности, вот они верующие, у них хорошие ценности, но когда им что-то рассказывает ребенок, допустим, вот там у нас девочки там курят, и мама говорит, да ты не вздумай, то есть сразу дается либо совета, либо рекомендация, либо отсечение, ты только у меня, либо угрозы включаются, то есть происходит обесценивание подростковых вот этих вот мыслей, подростковых шатаний. А вот здесь, если бы мама... Да, смотрите, скажем, если девочка говорит о том, что... А что девочки эти говорят, им нравится, да, вот что им это нравится, почему...
Если твой ребенок закурил.
Да, но если здесь, конечно, девочка. Да, в любом случае с ней надо разговаривать. А что тебе это дает? Ты себя чувствуешь, что взрослее от этого? Или так, а тебе менее страшно становится? Тревога у тебя снимается? Да, то есть в любом случае вот этот разговор, он должен здесь происходить, мне кажется, чтобы... Понимаете, ведь почему в подростковом возрасте, это тоже недавно... проводила опрос среди родителей, сколько процентов родителей, скажем, 60 человек проголосовали, и родители ответили, что 54% родителей находятся в конфликтных отношениях с подростком. Почему конфликтные отношения-то? То есть подросток, он тоже зондирует почву, он смотрит, да, куда ему можно, тем более мы же понимаем, что те ценности, которые ему вкладывают в голову через там сети различные, они же у него сталкиваются с теми ценностями, которые ему дают все семье, например. И ребенок, он же сейчас формирует свои ценности, понимаете? То есть у него мы заложили в детстве, в дошкольном возрасте правильные ценности, а теперь ему навязывают вот эти ценности, и он, конечно, начинает через себя пропускать и каким-то образом, ну, определяться, какая ценность для него будет главной и значимой. И, скажем, в данный-то период, в подростковом возрасте, особенно родители должны быть, находиться в близких отношениях. Несмотря на то, что подросток там бунтует, он конфликтует, но ведь он потому и конфликтует, что ему нужна поддержка, ему нужно сказать, что да, я понимаю, что тебе сейчас непросто, я понимаю, что тебе сейчас очень сложно, потому что вот это все валится на тебя. Надо поговорить о том, что он сейчас переживает. Вот. То есть какую бы он информацию домой не принес, но прежде чем отсечь, про самое простое, отсечь, закрыться от ребенка или сделать так, чтобы ребенок закрылся и больше тебя никогда не подпустит, не расскажет ни о чем. Понимаете? Но для кого, ну кому мы, получается, что работаем опять на руку не семье, не отношениям с ребенком, а мы работаем на руку тем, кому это выгодно. Чтобы ребенок остался один, чтобы он остался без поддержки взрослого человека. То есть, если мы говорим про семью, то в семье, наоборот, в такой сложной ситуации члены семьи должны объединиться. Они должны как бы друг другу подавать руку помощи. Они друг друга должны держать в курсе того, что с ним происходит. Вот. Особенно, если касается подростка. Надо понять родителям, что подростку сейчас очень непросто. Вот взрослым-то, вот вы только что говорили, Евгения, да, что трудно людям жить, и работу теряют, и там вот эти вот эпидемия, да, вот объявленная, и правила.
Психическое
состояние, стресса, напряжение. А представляете подростку, так у взрослых людей уже хотя бы ценности какие-то сформированы.
Почему
устойчивые.
Они кричат, да, они же не разговаривают.
Да, они кричат, они пытаются докричаться таким образом, они вот потому и говорят, что нас не слышат. Нас не слышат, но вот то, что подростки считают, что их не слышат, надо сказать, что это всегда было. Вот во все времена, сколько я уже давно работаю психологом, и даже 30 лет назад были запросы от родителей и от подростков, что меня родители не слышат. То есть это, как бы, знаете, подростковый период. И здесь просто надо откликнуться на вот эту крик подростка и сказать, что я хочу тебя услышать. Я хочу тебя, хочу тебе помочь. Скажи, чем я тебе могу помочь? Как я могу тебя поддержать? Вот снять маску, что ты все понимаешь, все знаешь и все делаешь правильно. Вот эту вот маску, даже если ты точно уверен, что ты прав, надо снять эту маску всезнайства и поговорить с подростком, может быть, спуститься до его уровня.
Вот я еще попытаюсь... к своему прошлому вопросу вернуться. Он заключается в том, что если раньше ребенка как бы ориентировали на его способности, то вот сегодняшнему, например, молодому поколению, ему очень важно как-то объяснять, что его ждет завтра. Вот помните, как мы в советском учились в государстве, да? Мы, например, знали, у нас была как бы такая установка, родители говорили, что если ты будешь плохо учиться, ты не поступишь в институт. Помните, да?
Да, конечно,
помню. То есть это как бы это такая притча во языцах, а если ты будешь плохо учиться, ты пойдешь туалеты мыть. То есть вот оно как бы вот так вот и идет. А что сегодняшнему поколению, вот в самый сложный возраст человеческой жизни, почему, говорят, подростков не любят? Потому что они, общество, я прочитала, не любят подростков, потому что они невыносимые. И вот возраст 12, начиная там, у некоторых и в 10 это начинается, и в 11.
Сейчас, да, кризис помолодел.
Да, да, то есть они сейчас и 10-летние выдают вообще такие чудеса. Но вот, вот этот возраст где-то от 10 до 15 лет, как родителям которые все-таки анализируют ситуацию, которые пытаются, не пытаются, а любят и пытаются подросткам все-таки своим помогать любыми способами. Вот как им, этим родителям, говорить своим детям, что вот давай-ка ты учись хорошо, потом поступишь, например, в институт, когда мы вообще не понимаем, что будет с нами завтра.
Вы знаете, вот когда мы сейчас про Советский Союз вспомнили, но ведь в Советском Союзе было с точностью порой да наоборот. Мальчишка плохо учился, троечником был, а потом, ну, опа, он стал каким-то президентом компании, очень таким интересным руководителем. И наоборот, мы знаем, что отличники порой меняли там работу и не находили эту работу, и были на малооплачиваемой работе. Все это было, да ведь? Вот. Да, тенденция такая, конечно, была. Но ведь и сейчас тоже, пусть даже в школе сейчас вот такие вот сложности, в институте там сложности вообще просто, вот многие социологи, опять же, философы говорят, что высшую школу уже разрушили, да, я сама ушла из высшей школы именно по этой причине, что там стало невыносимо работать, сейчас уже разрушают вот эту школу, но опять же, я возвращаюсь к тому, что, но родители-то с ребенком живут изо дня в день с ним плечо о плечо, и поэтому все равно рост, вот мы всегда говорим, что у человека есть как бы два измерения, да, горизонтальное измерение.
В лагере может, должна быть любовь.
Ну да, кстати, да, даже если это концлагерь, даже если это концлагерь, но нам еще до концлагеря, конечно, далеко, да, будем надеяться, что этого не случится, но даже там одни люди деградировали, да, потому что спускались до уровня просто проживания в уровне тела.
Потому что очень многие священники просидели в этих концлагерях.
Да, и выходили
они
оттуда одухотворенными, и возросшими духовно. И здесь тоже... Вот я про что и говорю, вот если мы спустимся просто до горизонтально, просто ешь, пей, спи, там, веселись, да, мы просто скатимся до уровня животного. Но вот это вертикальное измерение никто не отменял, когда ты человек, даже если у тебя не будет высшего образования, но у тебя есть как бы потенциал, который, вот эти таланты. Да, и ты вот эти таланты, пожалуйста, развивай свою духовную жизнь, развивайся как личность, становись зрелым, взрослым. Понимаете, когда вот говорят, что там, ну, все плохо. Я всегда не соглашаюсь. Да, есть трудности, но в каждом времени были трудности, да, ведь и до войны, после войны, во время там восстановления послевоенное всегда были сложности. Я считаю, что мы еще до сих пор живем в хороших очень условиях, да, даже вот если мы говорим про веру. Церковь никто не гонит, храмы открыты, пожалуйста, идите. Дети, для детей воскресная школа, для детей там много чего
много
делается,
хорошего.
Да, ведь много хорошего.
Да, просто об этом надо почаще.
Да,
говорить,
надо вспоминать.
Хорошее.
И еще, знаете,
мы говорим всегда про плохое.
Да. И вот еще, мне кажется, надо, несмотря на то, что есть трудности, да, вот все эти пандемии, не пандемии, есть сложности, но мы должны всегда понимать, что, но может быть еще хуже. И поэтому ценить то, что есть, делать, что должно, вот на своем месте, да, не опускать руки, ни в коем случае, не впадать в состояние уныния, а именно действовать. Действовать, сколько ты можешь действовать. Можешь действовать только внутри семьи, действуй там. Можешь работать с классом, да, скажем, ты учитель, работай с классом на катушку, да, там у тебя документы, но найди время поработать с этими ребятишками. Работаешь в институте, ведь в институте, вот несмотря на то, что систему образования разрушает, но я ведь там работала 25 лет, и я знаю, что там есть прекрасные педагоги до сих пор, которые студентам дают очень много, да, их меньше становится, но они работают так, как могут, да, вот выполняют свою миссию,
и
свое предназначение.
Все равно они поколение свое воспитают.
Да.
Все равно воспитают.
Да, и даже вот когда мы говорим, что да, вот
хорошие.
Там ценности у подростков меняются. Но опять же, среди подростков есть огромный пласт людей, у которых ценности правильные, которые стоят, адекватная самооценка, они стоят уже уверенно на ногах. Есть вот этот, и это всегда было и будет. И вы знаете, когда вот...
Это борьба.
Да, 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 вот, как, борьба. Знаете, такое выражение, где она причала, вот танец добра и зла.
Да.
Да, и вот кто будем...
Очень образно сказано.
Да, поэтому нам нужно работать по мере своих возможностей, способностей и утверждать те ценности, которые для нас важны. Мы всегда должны понимать, что Господь придет, да, то есть Бог попускает, значит, это по нашим силам. И вот довериться воле Бога, сказать, что, ну, Бог куда-то нас приведет, Он к чему-то приведет, молиться... причащаться, ходить, да, жить духовной жизнью, развиваться, передавать эти ценности своим близким, работать над собой и делать, что должно, и пусть будет, что будет. Вот оно. Да, и научиться отделять плевела, да, от зерен.
Вот я сколько раз уже в наших эфирах, опять же, у меня сейчас возникает вот этот образ царя Николая II и слова, да, которые мы помним, слова царской семьи, принадлежащие уже теперь образ. Просто всегда вот так вспоминаешь, когда вот эти слова произносились, то это всегда вот такое как бы нам назидание дается от царской семьи, что зло будет все увеличиваться в мире, но победит любовь.
Да, победит любовь. Вот, наверное, таким образом, да, то есть опять подчеркну, что любовь в семье должна быть. Вот делать все, чтобы в семье была любовь, несмотря на сложности. Можно жить в нищете, можно жить в маске, в конце концов, можно жить в костюме, но любовь должна быть.
Ну вот наша предыдущая передача, да, о созависимых и зависимых людях, мы анализировали вот эти вот ситуации, ведь в заключение уже нашей программы, понимаете, какое неправильное понимание у людей любви, и люди порой не умеют любить.
Да, учиться надо, конечно, учиться. И вот, как я и говорила, да, критерий того, что ты любишь, что вы растете, вам вместе хорошо, чем бы вы ни занимались, вы вместе двигаетесь вперед. Даже поссорились, но вы помирились, и вам опять хорошо. Вот.
Спасибо, Надежда Гавриловна, большое. Даже не знаю, о чем мы с вами сегодня говорили. Тема была у нас такая заявлена о творческом развитии подростков. А получилось, что вот о нашей жизни, опять же, о любви, о ненависти, о Боге.
И о том, чтобы не опускать руки, да, а идти и делать правильные выборы.
Надеяться правильный выбор, а мы этот выбор делаем всегда. Спасибо большое Надежде Гавриловне. До встречи в эфире. Дорогие слушатели, руководитель службы психологической помощи «Ладья» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Надежда Гавриловна Валинорова сегодня была нашей гостьей.